Сегодня наш эфир продолжает цикл передач «Беседы о вечном». Сегодня гостем нашей студии становится доктор экономических наук, профессор, настоятель храма во имя Казанской иконы Божией Матери, почетный работник высшего профессионального образования и науки протоиерей Александр Меняйло. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие мои.
Ну что же, сегодня мы с вами попытаемся говорить о проблемах современного образования в России. И я хотела бы вспомнить, что еще совсем не так давно весь мир был убежден в том, что советское образование, как общее, так и среднее, было лучшим в мире. Поэтому был такой большой поток студентов иностранных в нашу страну. Но сегодня на место индустриальному обществу, можно сказать так, что пришло общество информационное. И сегодня мир развивается уже в условиях глобализации. Так или иначе, нам приходится с этим считаться. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, на ваш взгляд, каковы сильные и слабые стороны нашего сегодняшнего образования?
Вы затронули интересный вопрос, но кое-что хочу уточнить. Первое, почему мы сегодня поговорим об образовании? Потому что образование в настоящее время в нашей стране, да в мире, а в нашей стране особенно, является первостепенным. Почему? Потому что Россия... Ну, стоит на пороге, готова к развитию, ей нужно развитие, развитие в науке, развитие образования, в развитии техники, в технологии, в социальной сфере. И поэтому, естественно, конечно, вот на первом местном в этом развитии занимает образование. Да, отвечая на ваш вопрос, в Советском Союзе образование было одно из лучших, лучше, даже не одно из лучших, а лучшим в мире. Почему? Не просто сказал одно из лучших или лучшее в мире, а то, что результат какие. Первое. Именно образование дало возможность нам осуществить колоссальный такой проект индустриализации. Вы посмотрите, стоял вопрос индустриализации, построение тысячу заводов у нас на Урале, Уралмаш, Химмаш, Турбомоторный, и потребовались кадры, инженерные кадры, которые бы обеспечили вот этот рост индустрии, обеспечили бы развитие промышленности, и на Урале у нас строится технический университет, Уральский политехнический институт. Это практически единственное здание, которое построено как бы образовательный комплекс, а остальное вот все вот так вот, какое-то здание освободили, заняли. О чем это говорит? О том, что вот мы потеряли мысль об развитии образования.
Вот я именно об этом сейчас, батюшка,
да,
думаю.
И сейчас, естественно, конечно, встает вопрос, что нам нужно вот это развитие в образовании поставить на первое место. Исходя из этого, нам нужно посмотреть, что у нас было с хорошего в советском образовании. Перенять все это хорошее. Не стоять на задворках западных университетов на коленях и говорить, что вот так вот мы тоже должны учить наших студентов, наших школьников, как учат их на Западе. Нет, Россия – это другая страна, и поэтому и система образования должна отличаться от западной системы образования. Ведь менталитет той же Америки – это в первую очередь бизнес, и поэтому образование это поставлено на бизнес – образование в бизнесе, понимаете? А у нас нет, не должно быть этого. Конечно, да. Вы затронули вопрос глобализации. Это не объективный процесс глобализации. Это же эти задачи транснациональных компаний, которые в своей деятельности противоречат законам государства. Им нужно... капитализм может существовать только тогда, когда развиваются рынки, рынки продаж. А естественно, конечно, когда существует национальное государство, то они сдерживают вот это развитие рынков. И поэтому вот и стоит вопрос глобализации. Это, Наплевали мы на эту глобализацию, если так сказать, вы понимаете, мы должны развиваться и где-то значит, сдерживать вот, процессы открытия экономики. Вот смотрите, нам санкции, значит, сделали санкции, в сельском хозяйстве у нас стал рывок, у нас темп развития сельского хозяйства у нас, это, а если бы мы еще и... порешали вопрос так, как нужно порешать вопрос, помочь труженикам села, именно, чтобы кредиты были ну, минимальные, то мы бы практически решили полную задачу экологически чисто производства продукции, и, пожалуйста, мировой рынок сейчас уже, значит, вот, мы могли бы захватить рынки по продаже продукции. Вот что хорошего в системе образования в России было в Советском Союзе? Первое. Читающий народ. Каждый стремился иметь библиотеку. Было огромное количество библиотек. Люди читали в трамваях, в автобусах, дома, имели свои библиотеки. Почему? Потому что тяга книги была, ну, всеохватывающей.
Сейчас тяга к информации.
Вот, а книга ведь что дает? Я как-то выступая говорил здесь, что если вы смотрите кинофильм, то там все уже препарировано, там уже поработал кинорежиссер, оператор, сценарист, все поработали, вам только вот дали в рот, открой рот и скушай. А когда вы читаете книгу, то идет колоссальное развитие.
Батюшка, простите, у нас вот я вас перебиваю, есть звонок. Давайте послушаем.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Алло.
Слушаем вас.
У меня вот следующий вопрос. Вот в советской школе вот нам на всех вот на рабочих местах, в школах, по информации говорили, что нас пытаются захватить транснациональные корпорации, монополии там и так далее. Вот вам не кажется, что нас уже захватили, и вот на местах мафии, что мы не сможем образование поднять, не изменив этот строй, который сейчас вот существует? Все.
Очень хороший вопрос, спасибо за вопрос. Конечно, естественно, конечно, мы сможем образование свое усовершенствовать и улучшить, само собой, разумеется. И вот те проблемы, которые возникли в нашей стране, да и в мире проблемы, они решаемые. Я глубоко уверен, что эти проблемы будут решены. Ну, первое, отвечая на ваш вопрос, Советский Союз со своей системой социализма играл колоссальную роль в мире, и поэтому капитал вынужден был делиться своим капиталом с трудящимися, и поэтому возрастал так называемый средний класс. И вот часть своего капитала приходилось капиталистам отдавать, возрастал средний класс, и жизненный уровень их повышался. Ну, естественно, конечно, были так называемые развитые страны, которые даже у нас такое понятие ввели, научно-технический прогресс. Это вообще-то не наше понятие, это западное понятие, когда американцы, англосаксы, значит, они развитые страны, а остальные развивающиеся. Вот сейчас и Россия считает, что это, значит, как бы, значит, развивающая страна. Это неверно. Вот. И, естественно, конечно, вот был разрыв между государствами. И этот разрыв сейчас, он сократился. Практически небольшой этот разрыв. То есть, вы знаете, БРИКС страны, значит, Латинской Америки, но особенно Китай, азиатские страны, это Вьетнам развивается. Но внутри страны капитал снова обнаглел, он снова зажимает этот капитал, и разрыв между бедными и богатыми колоссальный. Не говоря уже о нашей России. Вы понимаете, я как-то по радио недавно услышал, что «Газпром», государственная корпорация, вкладывает в какой-то футбольный клуб или в Монако, еще где-то. Ну, это волосы дыбом встают. Так вот, что суть заключается в чем? Первое. В западных странах там частный капитал сейчас вкладывает в образование, потому что это им выгодно. Почему? Еще раз повторяю, потому что я сказал, что образование там — это бизнес, им выгодно, а капитал вкладывает там, где выгодно, понимаете? То есть они вкладывают в образование в наилучших претендентов на те или иные посты в корпорациях, и те дают им отдачу. А у нас же капитал не вкладывают в образование. Назовите мне какой-то, значит, олигарх, что построил университет или еще что-то. Они вкладывают куда? В футбольные клубы. Вот они куда вкладывают. И поэтому, конечно, мы, государство должно вкладывать в образование. И вот я надеюсь сейчас, что с приходом нового министра все же вопрос в системе будет решаться. Потому что ее заявления, они по душе, на сердце ложатся, особенно православным людям. Первое, что она отметила, это роль учителя. Раньше было: вы хотите загубить образование, первое, уменьшите заработплату преподавателя. Но у нас все перевернуто, вы понимаете, с головы, с ног на голову. Футболист миллионы получает, вы понимаете, тренерский став миллионы получает, а учитель получает гроши. То есть надо, первое, что я отметил, поднять роль нашего учителя. Почему? Потому что учитель занимается с нашими детьми. А что такое дети? Это будущие граждане России. Это будущие руководители государства. Это будущие министры. Это будущие руководители наших заводов, фабрик и компаний. И поэтому как мы их сформируем? Это вопрос очень сложный, но и ответственный. И, естественно, конечно, второе, что она отметила, это, конечно, не надо натаскивание на ЕГЭ. Вообще, вот лично я против этого ЕГЭ. Объясню, почему. Почему наша система, советская система образования не была связана с этим ЕГЭ? Первое. Значит, опыт показывает, и мои наблюдения показывают, что 10-й, особенно 11-й класс, школьники уже не учатся против школы. Это минимальные школы, которые готовят для сдачи ЕГЭ без репетиторства. То есть у нас сейчас проявилась колоссальная прослойка репетиторов, которые заинтересованы в ЕГЭ. Та же профессура, та же доценты, та же учителя, которые, допустим, преподаватель русского языка и литературы, преподают в школе и в то же время занимаются репетиторством. И очень хорошие деньги вообще, в принципе, снимают из-за этого. И поэтому ученики-то практически не учатся уже в этом 11 классе. Они просто ходят иногда и пропускают занятия. Почему? А потому что такие предметы, как астрономия, не входит в ЕГЭ, особенно география не входит в ЕГЭ, они вообще не занимаются, они не знают географические просторы нашей страны. Вы знаете, когда я задаю нашим первокурсникам, которые приходят в наш институт, Уральский институт бизнеса и управления, куда впадает Волга? Вы можете себе представить, что Волга – это не просто река, матушка Волга – это символ России. Не знает, куда впадает. Один ответил: впадает в Мертвое море, а другая ответила: в Неву. Вы можете себе представить в советской школе, чтобы школьник не знал это? Я помню, значит, нас географ учил и рассказывал о Валдайской возвышенности. Это так западало в сердце, так западало в душу. Я мечтал посетить это, где же эта Валдайская возвышенность. И вот я представлял своим детским умом, это возвышенность, это поля, перелески, это пригорки, это прекрасная растительность, и вот где-то там, значит, также он говорил, поблизости имеется и еще и истоки Волги, об истоках Волги он говорил, понимаете, и тоже озеро Селигер, но мечтал, вот так, судьба так сложилась, что не побывал ни разу на Селигере, но сейчас вы знаете, что там президент часто проводит какие-то молодежные форумы на Селигере, вот. Вот что западало в душу. А сейчас же практически географии-то люди не знают, что представляет наша страна, какие моря омывают нашу родину, какие реки, ну, перечислите, Волга, Енисей, Лена, Амур, ну хотя бы эти-то реки нужно знать для того, чтобы любить свою родину, для того, чтобы знать, что с чего же защищать. Потому что Россия – это не просто государство, это не просто территория, это место спасения человека. Вот Господь нам ведь дал такое место, дал такую страну, я имею в виду в природном отношении и в пространственном отношении, это колоссальные, наполнены богатствами, и нам нужно решить проблему соработничества с Богом. Вот ведь что. И поэтому вот это ЕГЭ, оно чем чревато? Вот я столкнулся, просто не буду называть школу, был в этом году на выпускном вечере 11 класса. И вы знаете, меня поразил уже и состав преподавательского состава. Простите меня, конечно, дорогие учителя, значит, чтобы это вы на меня не обиделись. И вот с пафосом объясняет, что в этой школе, оказывается, значит, есть изучение английского языка. И это так преподается, что вот школьница, значит, выиграла такой-то конкурс и награждена дипломом, американским дипломом. И все это так преподается, это самая вершина, это, и все нацелено на то, что вот вы сейчас заканчиваете школу, вас появляется возможность, уезжайте из России, езжайте на Запад, изучайте английский язык. Я был поражен. То есть практически совершенствование системы образования нам нужно еще и обратить на наш учительский конкурс, корпус, на наш преподавательский конкурс. А учитель и преподаватель, педагог в университете должен в первую очередь быть патриотом нашей страны, он должен исповедовать любовь к своей отчизне, любовь к своему краю, и этому научить детей своим примером. И вот получается, что это, значит, что ЕГЭ, многие страны уже отошли от ЕГЭ, а мы все ползем по этим западам, поэтому, конечно, не знаю, удастся ли, и хватит ли смелости нашему министру исключить это ЕГЭ. Вот, получается, девочка пишет, сдает ЕГЭ по русскому языку литературе, понимаете? Ни одной ошибки не сделано сочинение. Вообще, эксперт говорит, это уникально. Ну, где-то запятую, закорючку-то все равно можно ошибиться, не поставить. Все отвечено. Значит, все ответы, которые по вопросам были, все полностью отвечено. Но на сочинение написано в другом ракурсе. Не так, как вот, по-видимому, я не знаю, но, по-видимому, так, значит, эксперту показывают, что такое сочинение должно быть вот так-то написано, вот так-то отвечено на вопросы, тогда такой-то будет балл. И снимает 30 баллов. Ну, это вообще из 100 баллов 30 баллов снять. А почему? Я возникает вопрос, что получил. А вот если человек, он неординарный, и вот он так мыслит, вы понимаете? И та люди, которые неординарно мыслят, они и вносят те идеи. Они не заштампованы, они не заучены вот на то, что у нас уже есть. Они мыслят неординарно. И поэтому вот такие ЕГЭ их вычеркивают, их практически убирают из поля чтения. И поэтому идеи-то не приносят такие люди. Вот чем вредно это ЕГЭ. Теперь второй вопрос. Чиновники докладывают. В этом году прошло прекрасное ЕГЭ, вы знаете, закуплено столько кинокамер, все, там отбирали телефоны, прочее, прочее. А я тогда спрашиваю, дорогие наши преподаватели, мы с вами виноваты. 11 лет вы учили ребенка, и чему вы научили, что элементарный порядочности и нравственности, что не надо списывать, что нужно показать те знания, которые есть, и так далее. Чего же вы радуетесь, что там потратили деньги, мы по этим камеры и телефоны там отобрали? Понимаете, 100 лет нельзя пройти без сопровождающих. Дикость неимовернейшая. Где же тогда нравственные устои нашей школы? Они же под такими действиями подрываются. И поэтому, естественно, конечно, высшая школа сейчас у нас хуже, чем в советском. Почему? Потому что вот кто приходит, школьники, они уже, значит, другого плана, они уже, значит, не так начитаны, они уже более слабы. Ну, не все, конечно, я не хочу сказать, но в своей массе уже, естественно, конечно. Смотрите, ну, парадокс у нас, допустим, мало того, что еще сейчас включили, вообще, я считаю, это вообще нарушение прав человека, включили, что так, если хочешь поступать в институт, то сдавай профессиональную математику. отрезают часть людей, отрезают от повышения высшего образования. И многие, значит, вот и значит, по заказам, по-видимому, наши корреспонденты выступают, говорят, вы знаете, она закончила институт и работает продавцом в магазине. Возникает вопрос, вообще, а нужно ли всем получать еще высшее образование?
На рынке работать продавцом.
Пусть на рынке. Вот я вот мечтаю о том случае, когда все граждане нашей России будут получать высшее образование. Все, без исключения, где он не работает. Дворником работает. А что плохого, если дворник получил высшее образование, у него уже интеллект совсем другой, у него уже взгляд на то, что кто-то бросил окурок, он уже понимает, что это нельзя делать, вы понимаете? Он, значит, понимает, что он уже качественно выполнит свою работу, выполнить профессионально ее. А вы знаете, я наблюдал в жизни, не знаю, вы или нет, оказывается, любая работа, вот дворника взять, который метет улицу, вы понимаете, если это профессионал, ну, это сказка, это сказка. Я помню, у меня сестричка работала в то время на Уральском автомобильном заводе станочницей. У ней было 6 или 8 станков. И вот я наблюдал, ну, до автоматизма было. Вот ей, значит, шлифовальный станок, вот ей надо было, знаете, вот там приборы показывают, этот микрон надо снять, она же чувствует нутром таким своим уже душой, уже чувствует, что вот раз, возьми, и больше не надо. Вот ее ставят, значит, на деталь, все, деталь идет. Другую поставили, и вроде бы все, значит, и по приборам все делает, а, значит, деталь идет в брак, понимаете? Вот. И поэтому вот те разговоры о том, что не надо высшего образования, не потребуется, это неверные разговоры. Почему? Потому что мы на пороге шестого технологического уклада, и поэтому производство, оно колоссально изменится. Это не просто будет стоять человек у станка и работать. Роботы будут делать все, вы понимаете? Роботизированное производство. У нас возникнет колоссальное количество, значит, свободных мест, рабочих мест. А та система, которая у нас есть, мы должны, преобразуя систему образования, сказать, какое общество мы строим. Понимаете?
Это очень-очень-очень важный вопрос.
Да, вы смотрите, вот человек должен иметь свою цель, ведь правильно? Когда человек не имеет цели, говорит, бесцельный человек, ну, вроде бы он как ветерок дунет, он или туда, или сюда. Но государство должно быть цель. Мы должны знать, граждане государства, сейчас перед выборами, мы должны знать, значит, вот там все клянутся, какое мы общество строим. Да? Всем было ясно, мы строили социализм. А чем плохо социализм-то вообще, по идее-то? Есть очень много положительных черт. Во-первых, это социально защищенных трудящихся. Пенсионер уже знал, что он получал пенсию, он там 100 рублей получал пенсию, а билет до Москвы стоил 30 рублей. Он мог туда и обратно вернуться, еще 40 рублей, значит, у него оставалось. Еще булочка хлеба стоила там 15-20 копеек. А в трамваях-то 3 копейки, 5. Мы же жили, значит, когда стояли автоматы, мы сами
себя обслуживали.
Себя обслуживать, то есть билетики сами опускали, билетики покупали. Это какая колоссальная экономика. Экономия была. А сейчас я вот в Москве был, там ведь поставили в каждом автобусе вот такой барьерчик, то есть ты билет или там карточку опустил, тебе он открылся. Это сколько надо произвести этих барьеров-то? Это или там кондукторы сидят сейчас в трамваях, все. Понимаете?
Вот я слышала просто разговор, даже это не об образовании разговор, но о том, что ставят вот эти турникеты в школах сегодня, и женщина звонила по телефону, возмущалась крайне этому, что ребенок сейчас заходит, и он постоянно как бы даже и облучается, что это и для здоровья очень не полезно детям. И вот эта вот такая пропускная система, она по-прежнему очень пугает людей. Очень.
Так вот, отвечая родители, на очень заданный вопрос, нашим слушателям хороший вопрос задал. Конечно, мы и формулируем в своем институте, у нас мы для того, чтобы разработать теорию духовно-нравственной экономики, рассматриваем экономику как средство, сопутствующую главной цели человека – спасению. Мы формулируем, мы должны строить духовно-нравственную цивилизацию.
Ну только вот, понимаете, отец Александр, к сожалению, люди никак не могут этого понять.
Почему? Да у нас народ понятливый. Что вы? Нет, ну, конечно,
это может
понимаете.
Быть в глубинке, а то, что я, допустим, вижу по телевизору и что-то вот в средствах массовой информации.
Это же заказ, это кто платит, это самое.
Я понимаю, но это же тоже идет формирование вот этого мнения, которое влияет на умы людей.
Это дезинформация идет, формирование идет, понимаете? Поэтому, естественно, конечно, сейчас телевидение, что там, реклама, все, что оплатили, вот то и показывают, что скушают.
Что сегодняшний строй нужно разрушить, потом у нас будет непонятно что, начнется просто смута.
Да нет, это, конечно, не надо никаких революций там прочее. Но вот когда духовно-нравственная цивилизация мы начнем строить, значит, тогда мы что, на первый план мы сразу возникает вопрос справедливости, вы понимаете? Ну,
а как начать?
Народ чувствует.
Как начать строить вот это вот?
Ну как,
вот
себя надо начинать. Себя
мы уже
начинать.
С вами об этом говорили.
Да, а вы знаете, конечно, у нас институт, вы понимаете, вот смотрите, 26 лет институту нашему было, да, мы начинали. Начинали с чего? Ни копейки не имели от государства. Государство, по идее, должно было помогать нам. Мы построили, не клали деньги в карман, а построили здание. Мало того, студенты, профессора, профессорским составом, преподавателями построили первый на Урале студенческий храм, красивейший храм. Вот. Значит, создали картинную галерею. 10 провели эллинских чтения, участвовали в перезахоронении Ильина, сделали первый в России памятник Ильина, прошли 4 аккредитации, и вот чиновники, по-видимому, был заказ, надо убрать все негосударственные частные образовательные учреждения с тем, что дать дорогу государственным у нас на Урале, понимаете? И получилось-то 4 или 6 вузов, ну, считали, лишили аккредитации. Приехала комиссия, кто не работает, что, не делает ошибок, что ли? Вот. Ну, и, естественно, конечно, нам прикрыли эту аккредитацию, разорили институт. У нас 70 тысяч... томов библиотека, пожалуйста, приходите, сейчас будем выдавать литературу, у нас полное собрание с Ильина. Спрашивается вопрос, зачем было это делать, а вот чиновникам это самое, подрыв, вы понимаете, значит, вот тех указаний, которые нам наш президент делает, это полный подрыв этому. Почему? Потому что мы платили налоги, вы понимаете, мы социальный пакет полностью сделали, сейчас, значит, студенты вынуждены были уйти, с трудом уходили. Почему? Потому что в таком законодательстве, что вот, значит, на государственную службу принимает только с государственным, с диплом государственного образца. А почему с другим не принимать, если получил через высшее образование? Ведь диплом – это же бумажка, не просто это, ну, бумажка, нужно, чтобы знание в голове, умение в руках было. Вот. Ну и что, и часть студентов осталась, я очень благодарен этому делу, часть у нас осталась, мы будем продолжать это учить, вот, но совсем по-другому перестроили обучение. Ну и вот, и что выиграли вот эти чиновники? Вот чиновники, они выиграли, конечно, 10 тысяч студентов у нас в этих вузах практически пришли в государственные вузы, и когда это стресс-состояние, ну а у нас 40 преподавателей было, мы вынуждены их были уволить, это же практически в таком тяжелом положении. А что мешало? А говорят все о конкуренции. Какая же конкуренция? В государственном вузе здание бесплатное, государственное, отопление, значит, государство оплачивает, значит, финансирует государство, а нас ничего не финансирует, мы сами еще многое платим государству. Вот вам конкуренция. Да это ради конкуренции. Хотя я вообще против конкуренции. Вот. Давайте послушаем, кто даст, может, вопрос, то мы слишком много говорили, особенно я.
Ну, я могу только...
Да, давайте, вопросики, друзья мои, давайте побеседуем с аудиторией.
65-94, 379-65-94, остается 10 минут до конца прямого эфира. А батюшка, ну, давайте, если кто-то позвонит.
Да, ну вот я еще хочу сказать, вот что вот в министерстве, особенно от министра Ливанов, значит, вот что такое сделал. Вы понимаете, вот по науке, как они гробят науку? Суть заключается в том, что, значит, приоритетом сдали, что должно быть цитирование в крупнейших журналах, там, мира, там, и так далее, статьи. Вот это, если ты написал статью, и она цитируется в журнале, то вроде то, что и тебе, и лавры.
То ты в тренде.
Так, вот вы идеолог новой идеи. Но быть же дураком, чтобы взять эту идею и напечатать в открытой статье, вы понимаете? Так надо сначала создать, запатентовать свою идею, а потом и пиши статьи. Так это что, или вредительство, или головотяпство? Значит, надо устроить, чтобы любые идеи, которые возникали в России, они были запатентованы. Ну, помните, как патент на швейную машинку был сделан? Уникальный патент. Так вот, запатентуй ты, а потом, пожалуйста, ты, значит, пиши эту статью. А то это в открытой статье напечатал, особенно если такие институты, которые связаны с военно-промышленным комплексом нашим и так далее. Это вообще нонсенс. Напечатал, идею выдал, да, а там подхватили, что-то переделали, запатентовали, а потом как идиот ты покупай этот патент. Вы понимаете, ну это же глупость неимовернейшая.
Отец Александр, а вот как вы считаете, как сегодня у нас появился новый министр образования Ольга Васильева, как вам видятся ее взгляды на образование?
Ну, трудно сейчас сказать, но мы времени поддержим умом и сердцем. Мы поймем. Вот по тем выступлениям, которые она сделала, это ей трудно будет, но ее надо поддержать, особенно православным. Первое, что она поднимает роль учителя. Конечно, нужно поднять заработную плату учителям. Учитель должен быть самая высокая заработная плата в школе по региону. Если ректор получает 1 000 000, то простой учитель должен получать 1,5 миллиона. А что? Вот тогда будет роль учителя, да. Второе, что она сказала, значит, освободите это бумажное творчество. Ведь бумагами-то завалили, вы понимаете, завалили. И они, бедные, некогда, значит, и вздохнуть. Надо убрать это все, бумажную эту волокиту. Она ни к чему не нужна. Третье, естественно, конечно, нужно и отменить это ЕГЭ, а перейти к системе, значит, вот то образование, которое у нас было. И второе, естественно, конечно, готовить комплексно. Мы в свое время для рождественских чтений еще в 2011 кажется, году написали «Школа 21 века». Вот образование должно быть у нас функционировать на трех принципах. Первое – это духовно-нравственные принципы. Первое, это самое основное. Человек, говорим, воспитание. Что? Питание чего? Питание души. Если мы проголодались, хочется кушать, то душа-то тоже требует пищи, духовной пищи. И поэтому вот этот принцип, он необходим. В Советском Союзе этого принципа не было. Это ошибка, колоссальная ошибка. Ну, идеология была такая. Второй принцип – это фундаментальность. Вот в советской школе фундаментальность, да, была на самом высоком уровне, фундаментальность. И третий принцип – это целостность. Человек сам раздроблен, понимаете? И все, получается, предметы, они раздроблены. А надо стараться рассматривать все в комплексе. Вот. Вот эти, если на этих принципах базироваться, то можно поднять систему образования. И, конечно, помню, министр у нас бывший Нестеров был, значит, в дискуссиях были такие: нет, воспитание – это не прерогатива школы, в семьях воспитывают. Как мы спорили с ними и так далее. А вот в 20 лет, 25 лет нашему институту, сейчас 26-й год, мы занимались всегда воспитанием. Чего добились? Ну, первое, наши студенты не курят. Ну, по крайней мере, сейчас меньше студентов не курили. Понимаете? Ну, где-то заочники еще покурили, но дневники-то это нет. Наши студенты здороваются, понимаете? Они приходят в институт, у них там более сотни полотен художников наших, уральских и советских. Они в этой среде общаются. И, конечно, это отражается положительно на человеке. Да. Мы уже заботимся, приходим, как нашу семью заботимся, как о нашем ребенке. А как в сотрудничестве, воспитание сотрудничества между преподавателем и студентом? Понимаете? Вот, конечно, воспитание нужно. А сейчас вот она заговорила еще о воспитании в школах. Это очень хорошо. Я думаю, что если так пойдет, то это... Беда-то в том, что, понимаете, подражание американским вузам заключается в том, я же сказал, что там нация вся зацелена на бизнес, и поэтому крупные корпорации, они вкладывают деньги в университеты, потому что они знают, что это бизнес, понимаете? А у нас-то наши университеты, наши институты были заточены на образование, не на науку. Хотя вели науку, но это так. Наука была заточена Академия наук в этом отношении. И поэтому повторять американский опыт всегда, когда ты повторяешь в технике, в технологии, в социальных средствах, ты всегда будешь на затворках. Нужны новые идеи, которые присущи и базируются на наших ценностях, на наших... На наших ценностях, на наших традициях.
Давайте еще 3 минутки остается. Вот еще я хотела бы сказать, чтобы не было у нас такого, что у нас свелось все к тому, что у нас получились образовательные услуги, медицинские услуги. То есть люди не понимают приоритетов. Совершенно.
Я вот с вами
какая,
согласен.
Какая каша у людей,
да,
в
голове. Как могут образовательные услуги, это вообще нонсенс, понимаете? А также ввели, бывший министр ввел, что это образование – это услуга. Ну, тогда, если услуга окажется, то ученик, учитель оказывает ему услугу, тогда на первый план становится ученик. Хотя он и должен быть на первом плане ученик, но в другом ракурсе. Ученик, уважающий педагога, уважающий учителя. Потому что, как в Библии сказано, если хочешь продлить пребывание на этой своей грешной земле, но я недословно говорю, то почитай родителей, а под родителями понимают все старше тебя.
Да, отец Александр, можно очень много об этом говорить, и чувствуется вот эта ваша боль, конечно, и у меня тоже, как у человека, у которого тоже растут, и, может, выросли уже дети, очень-очень эта боль велика.
Поэтому... Бог с нами, мы победим.
На этом мы закончим нашу сегодняшнюю программу. Она была посвящена проблемам современного образования в России. Такая горячая речь отца Александра. Батюшка, доктор экономических наук, напомню вам, профессор, настоятель храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери, почетный работник высшего профессионального образования и науки. Протоиерей Александр Меняйло принимал участие сегодня в беседах о вечном.
Спасибо вам.